Сад как-то нехорошо разросся. Окна заколочены досками. Сидевший под перечным деревом неподалеку продавец лотерейных билетов спросил, чего мне надо, но я не обратил на него внимания. Толкнул парадную дверь, потом зашел к дому с тыла. Ба! Да от него только стены остались. Несколько лет назад здесь явно случился пожар. Плоская крыша провалилась внутрь. Не отступаясь, я углубился в сад. Первое впечатление не обмануло. Сушняк, дебри, глушь. Черный ход нараспашку. Внутри, среди рухнувших стропил и обуглившихся кирпичей, виднелись следы пребывания валашских цыган. В заброшенном очаге кто-то не так давно разводил огонь. Поколебавшись, я интуитивно почувствовал, что ловить тут нечего. Ложная тревога. Желтое такси поджидало меня. Квелый ветерок пригоршнями поднимал с земли сухую пыль и обдавал ею кроны тощих олеандров, и без того побуревшие. По Сингру в обе стороны неслись автомобили. Пальма у ворот мелко трясла пальцами. Продавец билетов беседовал с таксистом. Живо обернулся ко мне.
«Зитас Каненен?
Кого-нибудь ищете?»
«Чей это дом?»
Был он небрит, облачен в потертый серый костюм и грязную белую сорочку без галстука, в руках янтарные четки. Помахал ими в воздухе. Ни сном, ни духом.
«Ну, это... не знаю. Ничей».
Я посмотрел на него сквозь стекла темных очков и произнес одно единственное слово. «Кончис». Лицо его сразу прояснилось, будто он сподобился высшего знания.
«А, понятно, понятно. Вы ищете Кириоса Конхиса?»
«Да-да, ищу». Развел руками.
«Он умер».
«Когда?»
4-5 лет назад».
Выставил 4 пальца, провел ладонью по горлу и выкрикнул.
«Капут!»
Я внимательно поглядел на длинную, прислоненную к спинке стула палку, к которой были прикреплены шелестящие на ветру лотерейные билеты. Потом, едко улыбнувшись, спросил по-английски. «Вы где служите? В государственном театре?» Помотал головой, как бы не понимая.
«Богатый был, очень богатый».
Теперь он обращался за сочувствием не ко мне, а к таксисту.
«Похоронен на Святого Георгия. Кладбище — просто картинка».
В этой ухмыляющейся физиономии патентованного греческого лоботряса и в том, с какой непринужденностью он делился неидущими к делу сведениями, была такая жизненная правда, что я чуть было не поверил. Он тот, за кого себя выдает.
«Ну, все что ли?» — спросил я.
«Не-не, побывайте на могилке-то. Могилка упоительная».
Я залез в такси. Он сбегал за палкой и принялся пихать ее в окошко.
«Вам повезет! Англичанам всегда везет!»
Отцепил билетик, протянул мне и внезапно добавил по-английски.
«Вот, один билет, и ваших нет!»
Я прикрикнул на шофера, чтоб поторапливался. Тот сделал разворот, но ярдов через 50 у входа в кафе я снова остановил его. Подозвал официанта. «Известно ему, чей это дом, вон там, сзади. Да, вдовица по фамилии Ралли, она на Корфу живет». Я оглянулся и через заднее стекло увидел, что продавец удаляется, прямо-таки улепетывает в противоположную сторону, скрывается в боковой аллее. В 4, когда жара спала, я доехал до кладбища на автобусе. Располагалось оно за городской чертой, на лесистом склоне Эгалиоса. Пожилой привратник и не подумал играть в молчанку. Охэ провел меня в сторожку, раскрыл толстенный гроссбух и сообщил, что до могилы можно добраться по главной аллее, 5-й поворот налево. Вдоль дорожки тянулись макеты ионических храмов, бюсты на высоких постаментах, неуклюжие стелы, кущи эллинской бескусицы. Но все это тонуло в зелени и прохладе. 5-й налево. Здесь-то, между двух кипарисов, осененная понурым ландышем, и покоилась неказистая плита пентеликского мрамора. Под распятием высечено имя. Морис Конхис. 1896-1949. 4 года как мертв. У нижнего края надгробия зеленый горшочек с белой арумной лилией и красной розой в оправе какой-то бледной мелюзги. Присев на корточки, я вынул цветы из вазы. Срезаны недавно, чуть не сегодня утром. Вода чистая, свежая. Я верно понял его подсказку. Я был прав. Погоня за уликами заведет в тупик, к фальшивой могиле, к очередной хохме, к призрачной улыбке чеширского кота. Поставил цветы обратно в горшочек. Одно из нежных бледных соцветий при этом выпало. Я подобрал его, понюхал. Сладковатый, медовый аромат. Наверное, эти цветочки, как и роза с лилией, тут неспроста. Я сунул стебель в петлицу и сразу о нем забыл. На выходе спросил привратника, не осталось ли у покойного Мариса Конхиса родственников. Он снова заглянул в Гроссбух. Никого. Видел ли он, кто принес на могилу цветы? Нет, с цветами тут много кто ходит. Ветерок вздыбил жидкие волосы над его морщинистым лбом. Изнуренный старик. Небо сияло голубизной. Над равнинами Аттики заходил на посадку самолет. Привратник захромал прочь, встречая новых посетителей. Вечерок выдался препохабный. Великолепный образчик английского пустословия. Собираясь на ужин, я заготовил парочку историй из жизни Бурани. То-то они пахают. Но уже минут через пять скис. За столом было 8 человек. 5 из совета, секретарь британского посольства, пожилой кургузый гомик, литературовед, приглашенный в Афины прочесть несколько лекций. И я. Трепались в основном о литературе. Голубой волчонком набрасывался на каждое всплывавшее в разговоре имя. «Последний опус Генри Грина читали?» — спрашивал, например, посольский.
«Генри Грин. Настоящее имя Генри Винсент Йорк. Модный писатель и интеллектуал. Речь идет о его романе «Любовь пунктиром», 1952 год».
«Жуткая муть. А мне понравилось». «Ну, вы ведь помните», — говорил гомик, оправляя бант на шее, «что ответил лапочка Генри, когда его...»